Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Мы продолжаем читать и комментировать книгу «Деяний апостолов». Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что, остановились мы в прошлый раз, дочитали 15 главу, и сейчас начнем знакомиться с главой 16, и несколько абзацев, наверное, я прочитаю, напомню, в переводе Русского библейского общества, и после этого мы начнем обсуждение, комментарии. Павел пришел в Дербу, а оттуда в Листру. Там был ученик по имени Тимофей, сын еврейки-христианки, у которого отец был язычник. Братья в Листре и Иконии очень хорошо о нем отзывались, и Павлу захотелось взять его с собой. Из-за местных евреев, знавших, что отец Тимофей был язычником, он сделал ему обрезание. Обходя города, они убеждали братьев твердо держаться правил, предписанных апостолами и старейшинами в Иерусалиме. Церкви укреплялись в вере, и число их с каждым днем росло. Но вот на этом мы остановимся, и самый важный вопрос, как мне кажется, вот этого первого абзаца, это причины, которые руководили апостолом Павлом вот в этом его поступке. И я хочу сейчас вот маленький абзац с вопросом по этому поводу прочитать из книги Алена Деко «Апостол Павел. Напомню, жизнь замечательных людей. Серия. Обрезать Тимофея, но почему? Я прошу у читателя разрешения обратиться к самому Павлу. Что же, о великий человек, случилось с тобой в стране галатов? Ты столько времени боролся за то, чтобы язычники могли принять христианство, не подвергаясь обрезанию. Твою точку зрения приняли в Иерусалиме даже те иудеи, кто долго колебался. Тимофей, рожденный отцом греком и матерью еврейкой, уже был христианином во время твоего первого путешествия. Так стоило ли угождать иудеям, отступая от собственных взглядов? А ты отступил. Ты велик, Павел, и чем дальше мы следуем за тобой, тем больше тобой восхищаемся. Почему же ты разочаровываешь нас?
На самом-то деле здесь все наоборот. По иудейским законам они не должны были признавать этот брак, и нельзя было ни в коем случае считать Тимофея иудеем. То есть Павел принимает Тимофея именно как иудея. То есть здесь он показывает еще большую свою широту вот этих взглядов на обычаи, на какие-то вот такие вот сложившиеся в иудейском сообществе представления.
Подождите, а почему нельзя было его принять как язычника? Язычников он не подвергал обрезанию, принимал их, крестил и все. А у него отец был язычник, почему его нельзя
да,
было...
Да, мать была иудейка. Да, ну... И был воспитан он как иудей. Угу. Вот очень важный момент, что он был воспитан как иудей, потому что если мы посмотрим вообще на семейную жизнь, то в основном дети и веру перенимают от матери. Материнская вера больше всего влияет на детей.
Ну и, по-моему, по иудейским законам считается, вот, что человек еврей
так.
В том случае, если мать еврейка.
Это сейчас так
стало. Это сейчас так.
Да. А раньше такого не было. Раньше должны были и мать, и отец быть евреями. А поскольку вот, то есть вот этот случай он был из ряда вон выходящий, и многими иудеями считался он таким, что называется, осквернением вообще своего рода. Такой брак не мог быть признан. И если девушка, иудеянка, выходила замуж за язычника, или же иудей женился на язычнице, правоверный иудей считал их как бы погибшими. Даже целый церемониал у них был, такой обряд погребения таких людей, все, что как бы от них отрекались. Иудеи считали их за своих людей, не держали.
Ну хорошо, но ведь Тимофей к тому времени, как он встретился с Павлом, он уже, как я понимаю, был крещен. А зачем, какой смысл тогда как бы возвращаться на ступеньку назад?
Ну, во-первых, апостолу Павлу постоянно приходилось путешествовать, и путешествовали они через синагоги. Это раз. И поэтому должны были, вот он своего сына Тимофей берет, кстати, во многих посланиях очень часто встречается Тимофей самым таким лучшим, самой лучшей характеристикой апостола Павла, как возлюбленный сын, как тот, который его никогда не подвел, как тот, кто до конца за ним везде следовал.
То есть духовный сын, да?
Да, духовный сын, при этом не просто духовный сын, а тот, который оправдывает все надежды отца. Вот такой образ Тимофея. Поэтому он его обрезывает ради иудеев, с которыми он будет еще встречаться неоднократно, потому что они же, когда путешествуют и совершают миссионерские свои походы, останавливаются в синагогах. Первое, куда они приходят, синагога. И в синагоге они начинают проповедь христианства. И Тимофей становится его верным таким спутником. Поэтому, если он был бы необрезанным, это бы затрудняло их миссию. И обрезание в данном случае Тимофея, оно как бы логически вытекало из жизни и апостола Павла, и вот той первой церкви. Почему вытекало? Потому что он был воспитан в иудейских обычаях своей матерью и бабушкой, сказано, да? Матерью и бабушкой.
Ну, хорошо, вот мы с вами уже на эту тему когда-то разговаривали, и я помню, получается, что это неправильная была у меня догадка по поводу того, почему согласились на том, что язычникам обряд обрезания не нужен, а нужно только вот определенное ограничение в пище. И мы с вами говорили о том, что это ради общей трапезы. Вот они вместе едят, и для того, чтобы не соблазнять там братьев своих, иудеев, да, язычникам не стоит есть определенные виды пищи, для того, чтобы не возникало какого-то напряжения. Мы говорили о том, что вот то, что касается обрезания, это, в общем, никому, что называется, не видно, никого соблазнить не может. Да. А тут получается, и встает у меня закономерный вопрос, а кто бы увидел, что Тимофей не обрезан? Получается, что тут что-то мы тут вот недопоняли
если,
друг друга.
Смотрите, если он приходит в синагогу, и в синагоге-то не христианин есть, а иудеи, которым апостол Павел несет проповедь, вот они могут спросить, он обрезан или нет, кого ты привел к нам? А там говорится про иудеев-христиан, которые сами приходят в новые церкви, и происходят вот эти встречи внутри христианской этой общины. Понятно, да? Здесь они приходят к иудеям, которые еще не христиане, а здесь происходят встречи с христианами. То есть мы видим здесь опять на этом же примере, насколько вот у апостола Павла вот эта вот широта взгляда сформировалась на какие-то вот такие национальные традиции и обычаи.
То есть, ну, попросту говоря, увидеть никто не увидит, но если спросят, не врать же, да? Надо же сказать правду. А если сказать правду, что он не обрезан, могут возникнуть
потом,
вопросы.
Ну как? Потом же они в баню могли пойти, там, рядышком. То есть, они приезжают в синагогу, там живут. Живут не один месяц.
Ну, живут-то не в синагоге, в синагогу они
ходят.
Они
живут не в синагоге, но их где устраивают-то? В домах с иудеями, да? Совсем, ну, там быт, они в быту начинают жить, общаться. Общие бани все равно там были, поэтому все могло это было быть выявлено. И поэтому и обманывать нельзя, конечно же. И поэтому апостол Павел его принимает как иудея, подчеркивает, что на самом деле во Христе нет ни эллина, ни иудея. Просто в данном случае удобнее принять его как иудея, чтобы проповедовать иудеям. Понятно, вот такое, какое такое у него. Это не хитрость, это именно такая мудрость. Это мудрость, это не хитрость, это не лукавство, это мудрость, которая связана с тем, чтобы для иудеев быть как иудей, помните, апостола Павла, для эллинов я как эллин, вот, и так далее. То есть вот мы видим на примере, как он это воплощал.
Ну и из этого отрывка, в общем, нам понятно, насколько горел какой-то вот ревностью тоже и желанием идти с Павлом вместе
Тимофей,
потому что, ну, в общем, в таком возрасте подвергнуться вот такому вот, это, в общем, определенная жертва с его
это
стороны,
большая
я считаю.
Жертва, да. Очень большая жертва, потому что в то время не было таких обезболивающих, как... Ну, что-то было, но не сильное, поэтому здесь, конечно, говорится о... Серьезным. О серьезной жертве.
Так, ну давайте продолжим.
Шестой стих, да.
Церкви укреплялись в вере, число их с каждым днем росло. Они обошли всю Фригию и земли Галатии. Но Святой Дух не допустил, чтобы они возвестили слово в провинции Азия. Ну вот дальше уже идет продолжение, и, в общем, эта фраза так повисает в воздухе. Как ее вообще понимать? Святой Дух не допустил, чтобы они возвестили слово в провинции Азия. Почему не допустил? Каким образом не допустил?
Ну, вот эта Азия или Осия, там, это же там, где был Ефес, вот Ефес и семь городов вокруг него, так или иначе, которые упомянуты в этом, в Откровении Иоанна Богослова, послание вот этим семи церквям. То есть это место уже было, с одной стороны, захвачено христианством. И поэтому апостол Павел направляется в новую территорию, где еще не было Слова Божьего сказано. То есть, вот, видимо, вот нужно так понимать это место, что Дух Святой не то что не допустил, а как бы открывает новые земли. Не можешь же и туда пойти. Поэтому они были Духом Святым предупреждены и направлены в новую землю. И здесь интересно происходит изменение повествования. Если раньше было в каком? В третьем лице, да, что дошел он, да, до дерева Илистрии, да, и вдруг появляется мы.
А, но это стих. Мы вот до этого еще не дошли. Когда дочитали, они подошли, да, к границам миссии или мессии, они намеревались отправиться в Вифинию. Но вот не знаю, как в синодальном переводе.
Стих,
да?
Стих.
А сейчас одну секунду, мы до этого дойдем. Но тут вот Дух миссии, Иисуса, да, воспрепятствовал им. Вот седьмой стих. В синодальном переводе как это звучит?
Но Дух не допустил их.
Ну, во всяком случае, Дух им воспрепятствовал. То есть и воспрепятствовал в одном месте, потом пошли в другое место. Там тоже им воспрепятствовал Дух, что не стоит туда идти. Поэтому они пересекли миссию или мессию и пришли в Троаду. Угу. Ночью, ну тут вообще сплошь загадки, ночью Павлу было видение, перед ним предстал македонянин, то есть некий вот безымянный человек, угу, только его национальность указывается, просивший: «Приди в Македонию и помоги нам». И дальше вот это вот еще одна загадочная фраза, 10 стих, сразу же после этого видения мы собрались идти в Македонию. Мы были твердо убеждены, что Бог призвал нас возвестить там радостную весть.
Здесь вот что, наверное, самое важное, что меняется вот именно контекст. С «он» на «мы» переходит. Известно, что Лука писал «Деяния святых апостолов», и, наверное, вот произошел момент встречи апостола Павла с Лукой. Есть предположение, что Лука мог быть из Македонии. И вот муж македонянин, в принципе, мог быть... По образу сам Лука мог быть апостол, евангелист. Еще такой момент, что апостол Павел же еще был болен, он все время это подчеркивает, что его болезнь, она сильно мешала ему. А Лука был врачом. И тоже не исключено, что встреча произошла именно на фоне вот потребности в лечении апостола Павла, это Павла. Но здесь, может быть, это рационально никак невозможно объяснить, вот это видение. Почему именно Македония, и почему именно македонянин, и кто за, и что это за македонянин, который явился. Вот. Наверное, все-таки рационально до конца мы не можем сейчас это объяснить и до конца понять, что же здесь было. Вот. Но вот есть такие предположения, что именно вот здесь, когда меняется сон на «мы», появляется Лука. И то, что апостол Павел, ему требовалась помощь именно в плане медицинском, а Лука был врачом.
Тут интересно, кстати, Алан Деко пишет вот про то, что Лука был врачом, но кроме того, пишет он, Лука – талантливый писатель. И в наши дни не редкость врач, который, будучи великолепным специалистом, увлекается литературой или искусством. А теперь представьте себе журналиста, который, собираясь написать биографию своего современника, хочет узнать о нем не только с чьих-то слов, но лично познакомиться с героем своего произведения, сферой его деятельности. Когда я думаю о Луке, мне хочется написать «Специальный корреспондент».
Ну да, да. Ну вот, и, конечно, Македония – это такая древняя провинция, которая в честь Александра Македонского названа. Вот.
Ну, в общем, загадка. Как я понимаю, вот эти строки, они все равно остаются какими-то загадочными. Может быть, тут пропали несколько каких-то уточняющих предложений, которые уже безвозвратно утеряны, мы не можем восстановить полностью смысл. Да, вот при чем тут Македония, македонянин, и откуда, мы же не знаем, нигде они встретились, ни видел ли, допустим, Лука раньше апостола Павла. То есть можно предположить, что видел когда-то и знал о нем что-то, что они уже встречались, а может быть, это была первая встреча, именно как вот врача с пациентом, а после этого возникла вот какая-то привязанность. А может, как вот Ален Деко пишет, что он действительно, Лука, уже писал вот это свое произведение, уже его задумал, и для того, чтобы вот из первых рук получать всю информацию и быть рядом. К тому времени, как я понимаю, он уже был христианином. Он был новообращенным, но он уже был христианином.
Лука.
Да.
Ну, вот мы знаем, что Лука и Клеопа еще в Евангелии встречаются. Тот ли Лука был или другой, это сложно это угадать, но, по всей видимости, Евангелие от Луки, и в нем именно только этот момент у Луки встречается, как вот встреча со Христом в Эммаусе.
Угу.
Вот, поэтому вполне вероятно, что Лука уже тогда был знаком, но вот здесь он знакомится с апостолом Павлом, потому что, может быть, их пути не были вместе совмещены, но поскольку сам Лука, скорее всего, из Македонии, вот из этой области, очень вероятно, что именно там он захотел встретиться с ним. И, может быть, он предстал как македонянин и говорит: «Пошли туда, помоги нам проповедовать». Тоже вполне возможно. Почему нет? И появляется мы, что он сам пришел как македонянин, и здесь он про себя пишет: некий муж, македонянин, просил его. То есть, может быть, ночью пришел и написал видение. Здесь, ну, загадки,
в общем,
загадки, которые мы сейчас не сможем до конца все разъяснить.
Во всяком случае, Лука останется в памяти грядущих поколений как образцовый ученик и последователь, безоговорочно верящий учителю, преданный, наделенный редким даром, умением восхищаться и передавать это восхищение великолепным литературным языком. Так, ну давайте продолжим. 10 стих. Значит, сразу же после этого видения мы собрались идти в Македонию. Мы были твердо убеждены, что Бог призвал нас возвестить там радостную весть. В Траде мы сели на корабль и взяли курс на Самофракию. На следующий день мы были в Неаполе, оттуда... Вот Неаполь – это не тот, конечно, не итальянский,
не то,
Неаполь,
да.
Это другой Неаполь.
Да, это другой Неаполь, сейчас он называется Кавала.
Это остров в Эгейском море.
Угу.
Вот какой территории, какой страны он сейчас принадлежит, возможно, Греции все-таки. Потому что вот Ален Деко пишет, что это остров Неаполь, ныне Кавала, что так взволновал лорда Байрона. То есть, скорее всего, конечно, это, наверное, к территории Греции сейчас относится. Значит, на следующий день мы были в Неаполе, оттуда направились в Филиппы. Это римская колония и главный город той части Македонии. Здесь мы пробыли несколько дней. В субботу мы вышли за городские ворота. Вот идет фактически, правильно Алан Деко, вот специальный корреспондент, слово употребляет, потому что тут фактически репортаж идет. Пошли туда, сели туда, приехали сюда, прибыли туда и так далее.
Очень все четко и подробно.
В субботу мы вышли за городские ворота и пошли вдоль реки, туда, как мы полагали, евреи собирались на молитву. Там мы сели и заговорили с собравшимися женщинами. Одна из них, почитавшая единого Бога, торговка пурпурными тканями по имени Лидия из города Тиатиры, слушала нас, и Господь открыл ее сердце для слов Павла. Она крестилась вместе со всеми домочадцами, а потом пригласила нас к себе. «Если вы действительно считаете меня верной Господу, приходите и живите в моем доме», — говорила она и настояла на своем. Вот мы дошли до упоминания о Лидии, и небольшой отрывок, опять же, я хочу зачитать из книги архиепископа Иоанна Шаховского «Спутники Дамасской дороги». Это вот о таких незаметных вроде бы людях, о которых буквально несколько строчек в «Деяниях апостолов» упоминается, известно их имя, но совсем мало известно о них самих. Вот что пишет архиепископ Иоанн. «Вокруг апостолов происходит поляризация человечества. Господь отверзал сердца людей, и сердца показывали свое содержимое. Так отверзлось сердце и Лидии, торговавшей багряницей в Фиатирах. Она была, по-видимому, состоятельнее других христиан, и ей легче было дать у себя приют апостолам. Облегчают апостолам их труды и страдания такие вот кроткие, скромные, жертвенные и не замечающие своей жертвенности женщины. На всем протяжении истории церкви промысел ставил таких женщин на крестных путях благовествователей слова. И женщины эти, как Лидия, а позднее через 4 века диакониса Олимпиада, служили благовестником Христовым, имением своим, как самому Господу. Они не только подавали по заповеди Христовой чашу холодной воды во имя ученика, но они поили самих учеников и не одним стаканом воды, и кормили их, воплощая свою любовь к Господу, в служителях Его церкви. Насколько я понимаю, кстати, торговля багряницей, давайте, может быть, скажем, что это такое, что за багряница такая?
Багряница – это такой красный материал, как правило.
Пурпурный, по-моему.
Пурпурный, да. Красный. Ну, пурпурный, да. Но для меня это одно и то же. Пурпурный, красный, бордовый.
Но это особый оттенок.
Ну да, красного. Особый оттенок. Вот,
дорогой очень.
Очень дорогой, поэтому считалось, что она необычайно была богатой. Вверху социальной лестницы находилась.
А добывалась вот эта, по-моему, краска, которая окрашивалась ткань, из каких-то моллюсков?
Да. Она добывалась из моллюсков, вот. Добывали ее по капле. По капле из раковин багрянки.
Угу.
То есть такие моллюски были, и поэтому она была баснословно дорога. Вот. И вот эта женщина услышала и обратилась ко Христу. Вот, конечно, удивительно, как это все происходит, почему в какой-то момент вдруг находится такой человек, который вот именно в этом месте имеет какую-то волю, власть, и именно он нужен для проповеди Слова Божьего, потому что она тут же их привела к себе в дом. Она потом неоднократно помогала апостолу Павлу, по всей видимости, потому что вот его расходы миссионерские требовали таких серьезных вложений, так или иначе. Он сам не всегда себя мог обеспечить. Хотя у него ремесло было, и он старался не быть в тягость, кому он проповедовал, вот, но все равно необходима была помощь. Вот эта Лидия, первая обратившаяся в Европе, вот это он вступил в Европу, первый город в Европе, вот этот Неаполь, и вот она обратилась первая среди европейцев, можно сказать, что вот это, конечно, символично, что европеянка, которая имеет вот такой высокий статус социальный, которая торгует необычайно дорогими вот этими тканями, краской, она обратилась первой ко Христу и в будущем сильно помогала апостолу Павлу.
А имя Лидия, оно какое происхождение и что значит?
Вот имя Лидии, оно связано именно с той провинцией, откуда происходит, которая называется Лидия.
Малазийская.
Да, малазийская вот, традиция. А почему она так называется, на самом деле это неизвестно. Другого какого-то символического значения неизвестно. То есть Лидия – это та, которая происходит из провинции Лидии.
Давайте продолжим дальше.
Вот последний штрих, который можно заключить и привести к Лидии, что крестилась она и домашние ее. То есть говорится о ее не просто социальном статусе, но и таком об авторитете. Что все домашние как бы от нее так или иначе зависели и уважали, и почитали.
Ну, вот непонятно, была ли она замужем. С детьми и с мужем.
Да, ну, вполне вероятно, что, может быть, она была вдовой, но об этом не сказано. Вот, была она.
Ну, тогда домашними считались ведь и слуги, которые
все,
жили в доме.
Все, да, вообще весь дом. Дети, слуги, может быть, и муж, братья, сестры, все это были, входили вот в этот общий дом. Вот. Дальше неизвестно, как что было, потому что известно только, что она потом помогала и очень сильно способствовала проповеди апостола Павла.
Стих 16. «Однажды, когда мы направлялись к месту молитвенного собрания, нам повстречалась рабыня, одержимая духом, который предсказывал судьбу. Этими предсказаниями она зарабатывала для хозяев большие деньги. Она ходила следом за Павлом и за нами и кричала: „Эти люди – служители Всевышнего Бога, они возвещают вам путь к спасению“. Она делала это много дней, пока Павел, потеряв терпение, не сказал, обернувшись духу: „Именем Иисуса Христа приказываю тебе, выйди из нее“. Дух тотчас вышел. Хозяева рабыни, увидев, что надежда на доходы пропала, схватили Павла и Силу и потащили их на городскую площадь к властям. Приведя апостолов к преторам, они подали на них жалобу: „Эти люди вызывают беспорядки у нас в городе. Они, евреи, насаждают у нас обычаи, которые мы, римские граждане, не можем принять и которым не можем следовать. К ним присоединилась и враждебно настроенная толпа. Преторы приказали сорвать с апостолов одежду и бить их палками. После жестокого избиения их бросили в тюрьму, и тюремщику был отдан приказ строго охранять их. Получив такой приказ, тюремщик отвел их во внутреннюю тюрьму и забил им ноги в колодки. Но вот на этом пока остановимся. И про служанку, конечно, тут отдельный разговор. Почему дух, который вроде бы говорил правду, да, почему его надо было изгнать из этой служанки? Вот сейчас много говорят, я сама телевизор, поскольку не смотрю, я с этим не столкнулась, но вот на всяких православных сайтах, и у нас на радио были передачи по поводу сериала по Первому каналу про пророчицу Вангу. Вот на самом деле очень популярная тема в 20 и 21 веке. Пророчество, пророчицы и пророки всяческие. И вот часто люди задают же такой вопрос. Ну как, ну ведь это же сбылось, вот она ведь сказала, и сбылось. Ну значит, это действительно вот истина какая-то, значит, надо этому человеку верить.
Очень большое отличие между пророками библейскими и пророками-прорицателями, или как в Библии они называются, лжепророками языческими. Потому что библейский пророк возвещает волю Божию человеку, чтобы человек имел спасение. И часто в этом смысле пророчество условно. Оно обращается к воле человека, как бы оно всегда предупредительно. Если говорит о том, что будет, это пророчество предупредительно. То есть человек, если он покается, Господь может и отменить о нем свое решение. Как это самый известный пример, это книга пророка Ионы. Целый город покаялся и не был разрушен, потому что они изменили ситуацию. И вот лжепророки, они пытаются сказать всегда что-то точное, что обязательно сбудется. И при этом оно сбудется, если человек начнет в это верить. Ну, самые известные примеры в литературе – это песня о Вещем Олеге и царь Эдип. Песня о Вещем Олеге, ему сказали вот эти пророки, или один по-нашему пророк. Лжепророки. Да, да.
Волф.
Волф сказал, что как ты не пытайся, получишь смерть от своего коня. Он в это поверил. Если бы не поверил, ничего бы не было бы. Конь ему бы служил верой и правдой, и не произошло бы этого. Но поскольку он поверил в это, и случилось, что он получил именно от коня смерть, когда пришел к нему на могилу, посмеявшись. Но он именно из-за того, что он поверил, он себя и подставил. Царь Эдип, та же самая ситуация. Этот пророк ему напророчил, что он там убьет своего отца, и с матерью у него будет отношения. Он в результате убегает, если бы не убежал, был бы с отцом и с матерью, совсем другая бы у него была бы жизнь, если бы не верил лжепророкам. Также и здесь. Это духи, которые пытаются человеку навязать вот эту, как угодно ее можно понимать, фатум, рок, карма, судьба, но не в христианском понимании судьба, а в языческом. Необходимость, по-гречески такое слово есть, ананки. То есть какие-то такие вещи, которые давляют над человеком, над его волей, над его умом, и как бы его вводят в какой, ну, в такой как бы коридор жизни. И человек, как слепой, его ведут вот эти сущности злые, бесы, демоны, как угодно их можно назвать. Но главное это то, что человек верит им. Он как бы себя через веру вверяет им, и с ним происходит вот то, что происходит. Поэтому они ему и прорицают. Если бы человек не верил, с ним ничего этого и не происходит. И ничего и не произошло бы. Поэтому дух здесь, конечно, дух что-то говорит, что-то происходит. Но если бы человек не верил этому духу, ничего бы не происходило. Если не верить Ванге, ничего не будет происходить. Но нужно уметь не верить. Потому что иногда люди подсознательно начинают верить, и это и происходит.